Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Пророк Иезекииль в долине Дура». 37 глава книги пророка Иезекииля после трех лекций, подготовительных из книги Даниила, из книги Священного Писания, мы возвращаемся назад к книге пророка Иезекииля, и теперь все это станет нам намного более ясно. Соответственно, вопрос, который мы задали в самом конце предыдущей лекции. Где был пророк Иезекииль, когда Ханания, Мишаэль и Азария пошли в печь, освящая божественное имя, отказавшись поклониться идолу Навуходоносора? Когда Даниил повалил на землю данного идола, и пророк Иезекииль, глава изгнания, в печь не пошел, хотя в то же время оказался в долине Дура, правда, совсем с другой миссией. Из традиции мы знаем, что перед принятием решения о самопожертвовании Ханания, Мишаэля и Азария обратились с вопросом к главе поколения пророка Иезекииля, обратились к нему, как сказано, и предстали передо мной мужи Иудеи, это были Ханания, Мишаэль и Азария, с галахическим вопросом, как им правильно поступить в данных условиях. Надлежит ли им пойти в печь, и спасет ли их Всевышний? И Ал-Шейха, великий комментатор Торы первого поколения, Ахроним, первого поколения, последний комментатор, говорит: «Ехескель белехет элав ханания вехаверав лидрош ми то идбарах и ми целэ ми ату нура вегишим флахем альпи гашем». Пришли к нему Ханания, Мишаэль и Азария, и он ответил им по слову Бога, и ответил им, как комментаторы говорят, 20 главой, 3 стихом книги Шмот, в которой сказано «Ло елохем элухим эхерим альпанай» – «Не будет у вас других богов перед моим лицом». Обычно, когда мы это читаем в книге Итро, то мы понимаем это как-то очень упрощенно и к себе, ну, совершенно никак не относим. Не будет других идолов. У нас нет идолов, никакие изваяния в целях идолопоклонства, во всяком случае, сегодня мы себе не ставим, поэтому нас это абсолютно не затрагивает, нас не касается. Мы, несомненно, этот запрет на наличие идолов не нарушаем. Однако это не совсем так, не будет никаких сил у тебя перед моим лицом. И тогда мы видим, что это уже первый урок мусара, который мы сегодня получаем в ходе лекции, еще практически ее не начав. А именно, если никаких других сил перед лицом Бога у тебя не будет, то тогда ты сможешь прийти к вечности, что и спасает от огня печи великих праведников в самом прямом смысле этого слова, а нас чуть-чуть в косвенном, но абсолютно параллельно этому. Именно поэтому Танах является для нас учением жизни. Пророк Иезекииль дал им совет не идти в печь и вообще не являться на торжественное открытие идола, сославшись на занятость государственными делами. Они могли бы не прийти, и, в общем, Навуходоносор бы, понимая постановку вопроса, вполне бы позволил им так поступить. Ответили Ханания и его товарищи: если все придут в долину Дуру, все приглашенные придут в долину Дура поклониться истукану, а мы не пойдем, и никто не выступит против, то произойдет осквернение божественного имени. Идея единого Бога будет стерта из этого мира, поэтому приняли они решение, что мы пойдем в долину Дура и поклонимся. Всевышний сказал пророку Иезекиилю: пусть они пойдут, я их спасу, но не говори им об этом. Итак, сам пророк Иезекииль в этом испытании участия не принимал, и нам потребуется понять, почему. По сути, объяснение этому следующее, что он относился к поколению первого храма, и испытания, которые возникали в изгнании, его вообще никак не касались, как я приводил как-то слова Рав Мойше Шапира, который сказал, что у пророка Иезекииля даже паспорта вавилонского, по всей видимости, не было. То есть и он вообще был вне всей этой реальности, которая была в Вавилоне во время разрушения храма. Он был главой поколения в том смысле, что он был еще остатком того поколения знания, которое было во времена храма. А реально Аншей Кнессет Агдола – это Даниэль, Ханани, Мишаэль, Азария и те, кто были после них, последний пророк Иудеи. Пророк Иезекииль к Аншей Кнессет Агдола не относился, к людям Великого Собрания не относился, он был еще из предыдущего поколения. Вавилоняне его боялись, и на него даже не доносили, что вот у евреев есть пророк Хескель, который не пришел. И Навуходоносор его не приглашал, его боялись, не смотрели как на какого, на главу поколения из прошлых времен, и, соответственно, к нему все это вообще никак не относилось. Однако пророк Хескель в то же время оказался в долине Дура на торжественном открытии идолами, однако был занят совсем другим делом. Талмуд трактате Сангедрин, который мы начали цитировать на прошлых занятиях, говорит следующее, что шесть чудес произошло в тот день, последний из которых Ехья Ехескель Эдгаймитим Бедекат Дура, что пророк Ехескель воскресил мертвых в долине Дура. В той же самой долине находился пророк Ехескель, однако совсем с другой задачей, а именно в результате того, что милосердие божественное пробило до самого низа, пророк Ехескель воскресил кости. Пророк Ехескель был занят воскрешением сухих костей. Талмуд трактате Сангедрин говорит так. Тану рабонан. Бешаша гипиль Навуходоносор Раша, Эдханани Мишель Вазари Лакевшан Гаэш, Амар Лакодыш Брула и Хескель Лех Вехирам и Тима Бекат Дура. В тот час, когда бросил в огонь Навуходоносор Ханани Мишель Вазари, сказал Всевышний пророку Хескелю, пойди и воскреси мертвых в долине Дура. Технически мертвые были не в долине Дура. Они находились в Гате, они находились возле Средиземного моря на огромнейшем расстоянии. Но именно события, которые произошли в долине Дура, явились тем, что привело к воскрешению этих сухих костей. Самопожертвование Ханани Мишеля Азария привело к таянию льдов, что, так что, что образовало духовное влияние воскрешения из мертвых. Воскрешение сухих костей. Давайте вернемся к тексту пророка Ехескеля. Сказано так. «Была на мне рука Бога, и увлек меня духом своим Господь, и опустил меня среди долины, увлек духом». Вот это тоже очень важный урок мусара для каждого из нас. Увлек духом. Тора, она не должна быть какой-то такой книгой мудрости. Прочел, понял, принял, исполнил. Она должна увлекать, она должна лишать человека свободы поступить иначе. Она должна быть чем-то, что зовет. Книга Ваикра, Ваикра, Куре. Что такое Ваикра? И возвал Бог. Возвал это что? Возвал это, когда об этом говорят наши мудрецы, что Тора говорит с нами на четырех языках. Дибур, лечение, что требует нашего интеллектуального постижения. Крия, зов, когда мы следуем, когда это тянет нас, увлекает нас, лишает свободы поступить иначе. Дальше возникает эца, совет, и, наконец, тушья спасения. И он повел меня, привел меня к долине, и она полна костей. И он провел меня над ними, вокруг, и вот многочисленные весьма на поверхности долины, и вот иссохшие весьма, сухие кости колен Ефраима, которым было уже больше 900 лет после их смерти. И сказал он мне, сын человеческий, а живут ли кости эти? И сказал я, Господь Бог, ты знаешь. Очень удивительный диалог. Бог спрашивает пророка. Пророк отвечает как-то странно. Ты знаешь, типа того, что... Без типа. Что тема воскрешения мертвых, она абсолютно сокрыта от человека. И поэтому, говорит пророк Ехескель, я не имею возможности делать какие бы то ни было суждения на эту тему. И сказал он мне, пророчество о костях этих, и скажешь им, кости иссохшие, слушайте слово Господа. Это отрывок из пророков, который мы читаем в праздник Песах, в первый день праздника Песах. Так сказал Господь Бог костям этим. Вот я ввожу в вас дыхание жизни, и оживете. Пророчество о воскрешении мертвых. И дам вам жилы, и возвращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дыхание жизни, и оживете, узнаете, что я Господь. Когда вы оживете, узнаете, что я Господь. Это и есть самое большое доказательство, подтверждение, раскрытие Бога на земле, когда произойдет воскрешение мертвых в конце дней, тогда все узнают, что я Господь, уже никаких вопросов, никаких выяснений, что является истиной иудаизм или какие-то другие религии, которые с презрением относятся к иудаизму, взяв себе, украв себе у нас все концепции, приложив их к себе, а нас, отправившие в изгнание и говорящие, что Бог от нас отвернулся и избрал их. Тогда все узнают, что я Господь, сразу станет понятно, что есть истина.
«И пророчествовал я, как повелено было мне, и раздался звук, когда пророчествовал я, и вот шум, сблизились кости, кость к кости ее».
Обратите внимание, все вот это кладбище прямо на земле, их никто не предал захоронению, где все эти кости за 900 лет перемешались, образовалась полная такая каша, если такое слово можно использовать. Короче говоря, каждая кость сблизилась с соответствующей костью, и плоть поднялась и покрыла их кожу сверху, но дыхания жизни нет в них. Но он сказал мне: пророчествуй дыханию жизни, пророчествуй, сын человеческий. Так, дыхание жизни, да, мы дышим постоянно. И Всевышний позаботился о том, чтобы у нас всегда везде был кислород. Ну, человек испоганил даже это выхлопом машин и коронавирусом и прочим, да. Но, в принципе, Бог, то, что человеку нужно постоянно, а именно кислород, в принципе, позаботился и дал человеку постоянно. А то, что нужно эпизодически, например, пища, Всевышний дает эпизодически. И при этом в этом есть элемент испытания. Люди так и пытаются вот за этой пищей гоняться, чтобы у них было много денег, чтобы они пищу могли себе обеспечить. Всевышний говорит: смотрите, я даю вам воздух, но чем волноваться по поводу пищи? Воздух вам нужен всегда, он у вас есть, а пища тоже, я, говорит, даю, только поймите это, уповайте на меня, и тогда будет вам пища, не надо будет вам ради получения пищи рисковать своими жизнями, кривить, тупить, унижаться, рисковать собой и прочее. Так сказал Господь: от четырех ветров приди дыхание жизни, и дохни на убитых этих, а живут они. И пророчествовал я, как повелел он мне, и вошло в них дыхание жизни, и они ожили и встали на ноги свои. Полчище весьма великое. И он сказал мне: сын человеческий, кости эти, весь дом Израиля, вот, говорят они, иссохли кости наши. Это увещевание для нас с вами, что не, многие из нас считают, что наши кости иссохли. Типа того, что, ну вот я такой, вернувшийся к Торе, после многих поколений разрыва, и я такая иссохшаяся костевая структура, каким образом я могу прийти к жизненности в такой ситуации? Учителя у меня особенно нет, и учиться я особо не могу, и неоткуда мне брать пример и так далее. Поэтому утверждают: вот они, весь дом Израиля, говорят они, сохли кости наши. Пророк Йехескель обращается к нам, что он не историю нам рассказывает, а пытается дать нам ответ на то, как нам смотреть на самих себя. Не смотри на себя, как на иссохшую кость. Иссохли кости наши, исчезла надежда наша, покончена с нами. Посему пророчествуй и скажешь им: так сказал Господь Бог. Вот я открываю погребение ваше, подниму я вас из погребения ваших, народ мой, и приведу вас в землю Израиля. Узнаете, что я Господь, когда открою я погребение ваше, народ мой, и когда подниму вас из погребений ваших, и вложу дух мой в вас, и вы оживете, и дам вам покой на земле вашей, узнаете, что я Господь, сказал и сделаю слово Господа Бога. На этом заканчивается это пророчество о воскрешении сухих костей. Короче, каждый из нас, в принципе, если он не будет отчаиваться и не будет тупить, то он сможет прийти очень реально к воскрешению своего умершего потенциала и к духовному изменению. Это и есть призыв пророка Йехескеля к живым. Последняя часть, последние много стихов, говорит он, и то, что мы прочли с вами сейчас, он говорит именно это обращение к живым, а не к тем костям, которые пророк Йехескель воскресил в долине Дура. Это то, что мы читаем, не в первый день, извиняюсь, наврал в шаббат праздника Песах. Не в первый день праздника Песах, а в шаббат праздника Песах. Это наша автора, которую мы читаем. Мецуда Давид. Вается Эйниш. Говорит пророк, что Всевышний вывел его. Гуци оти мимкуми. Всевышний вывел меня из места моего. Это еще один урок мусара, что Тора должна выводить нас из наших мест. У каждого человека есть определенные уровень его динамики, где он иногда поднимается чуть-чуть выше, иногда чуть ниже. Так вот, Тора должна влиять на нас так, чтобы мы поднимались, выводились из наших мест, чтобы она нас меняла. Если она нас не меняет, и изучение Торы не приводит нас к динамике, то мы неправильно ее учим. Раши говорит, что значит «была на мне рука Бога», сказал пророк Йехескель, «была на мне рука Бога». «Гайта лай яд», «была на мне рука Бога». «Коли яд шебенво», каждый раз, когда говорится о руке Бога в пророчестве, «лашон кфия», это выражение принуждения. А именно, что, о каком принуждении идет речь, «гайта рох кофао толелех», что дух принуждал человека двигаться. Двигаться как сумасшедший, то есть сумасшедший, тот, кто выходит за рамки своего постижения, своего понимания, который выходит за свои ограничения. Ибо наша главная проблема, что наше сознание создало нам очень узкое оконце, через которое мы смотрим на мир. И пророчество предназначено для того, чтобы вывести человека из этого узкого окна видения, которое сам себе он создал в результате своей жизненности, и прийти туда, куда этот дух его устремляет. Еще один урок мусара о том, как о законах изучения Торы. Комментатор отмечает, что время пробудился рох цфонит, северный ветер. Сказано в книгах Каббалы о том, что обрезание, то есть вступление в завет Авраама, осуществляется только во времена, когда дует северный ветер, что это духовное влияние первого храма. Сегодня, конечно же, обрезание делается в любое время, и на направление ветра мы не обращаем внимания. К тому же северный ветер, о котором говорится здесь, не имеется в виду, что это ветер с севера, а говорится о духовном влиянии первого храма. Марикра. Яд Гашем, рука Бога, это пророчество. Килумар айташ хинашура альбавель, что тогда божественное присутствие пребывало в Вавилоне, и тогда Вавилон, божественное присутствие, пришло в большей мере, так что возникла возможность для этого уникального и неповторимого, в Танахе больше ничего подобного не повторяется, пророчество пророка Йехезкеля. Вайоцень ми бавель берух шхина зеруах цфунит. И вывел он меня из Вавилона. Говорит Марака, что значит была рука Бога и вывела меня, вывела из Вавилона. И это руах цфунит, северный ветер, ветер со стороны Иерусалимского храма. Тогда исполнилось сказанное в Торе, книга Шмот, глава 14:31. Давайте посмотрим, что там написано в главе 14, стих 31. Шофтим, глава 14. Глава 14, стих 31. Написано так. «Ваяры селета яда гдула шераса ашем бемицраем, веругам из ашем, веямину бе ашему в мшевдо». «И увидел Израиль руку великую Богу, которая была в Египте, и сердца Израиля наполнились трепетом и поверили в Бога и в Моше, раба его». Этот стих исполнился, в Торе он приводится в аспекте пересечения моря, это завершение событий пересечения моря, после чего еврейский народ вознес песнь. Этот же стих исполнился, когда пророк Йехезкель только был послан, еще не воскресил сухие кости, а только был послан для воскрешения сухих костей, тогда исполнился этот стих, так пишут нам наши мудрецы. Рамбан. Вальдер и Хемет. Аяда хазака зу мидат один. По сути, правильно будет сказать, что сильная рука – это свойство суда. Обратите внимание, не милосердие, уже говорит Рамбан, а свой Рамбан, а свойство суда. То есть соответствие, что такое суд? Суд не в смысле, что кого-то судят. Это не божественное милосердие, а то, что заслужено человеком. То есть это было заслужено Ханани, Мишель и Азария, то, что пророк Йехезкель воскресил сухие кости. Малбим. Мивуарцли говорит, ясно мне, шеяд гашем мураль, шияния эдганави, эльгаиньяним низгавим, умахазот отсумот. Говорит, очевидно мне, говорит Малбим, что рука Бога указывает на то, что она двигала пророком к великому, возвышенному и видению глобального. Чьи сухие кости воскресил пророк Йехезкель? Хазаль приводят три мнения, основное из которых, что воскресение коснулось костей колена Ефраима, которая совершила некоторую ошибку в расчете времени выхода из Египта. Раши говорит так. «Вейнихэни бетохбека, вейгимила отсамот, поместил меня в долину, и она полна костей. Работейну амру, шераю мишевет Эфраим, шияцу мимицраем лифны акец, вегаргу маншегат». Так учили наши учителя, говорит Раши, что это были кости Ефраима, которые рассчитывали время исхода из Египта, и их убили жители Гата, их убили филистимляне. Соответственно, отсюда мы видим еще одно указание на то, что евреи находились в Египте, И как они восприняли исход из Египта? Как, типа, какую-то неожиданность, как, ну, хорошо, что случилось, могло бы не случиться? Ответ – нет. Они настолько ждали, настолько понимали, что это вообще цель, путь движения еврейского народа, что колено Эфраима совершило ошибку в расчете. 400 лет, о котором было сказано Аврааму, они рассчитывали не от рождения Ицхака, а от того, когда эти слова были сказаны. Ицхак рождается через 30 лет после того, как Всевышний сказал Аврааму во время заключения завета межрассеченными частями, что народ твой 400 лет будет в изгнании у подчинения другому народу, то есть потомки твои. Соответственно, правильный отчет был от рождения потомка, то есть Ицхака, и действительно от рождения Ицхака через 400 лет евреи вышли, а колено Эфраима считало, что от изречения этих слов. И поэтому оно вышло раньше времени, в результате погибло. И понятно, что им положена глобальная награда за то, что они так стремились вернуться в землю Израиля. Им надо было воскреситься. Поэтому и возникла потребность воскресить именно эти кости. И требовалось лишь только условие для того, чтобы это воскрешение могло произойти. Дацкини. Вышевет Эфраим. Ману арба меот шана. Да, Ацкиним это объясняет, что шевет колен Эфраима отсчитало 400 лет от этого времени, от изречения Богом Аврааму, и ошиблись на 30 лет, в результате их филистимляне убивают. Посмотрим, как сказано об этом в Деврей Хаямим. Деврей Хаямим – это летописи царя Израиля, которые приводят нам всю историю от первого человека до разрушения Иерусалимского храма, и они подают это немножко под другим углом, чем книги пророков, потому что летописи, они, это не книга пророчества, а книга священного писания, и они восполняют, дополняют и под другим углом, под углом царства показывают все эти события. Соответственно, в Деврей Хаямим написано следующее. 7 глава, 20 стих. Написано так. И сыновья Эфраима, был у Эфраима сына Йосефа, сыновья Шутела, Хеберет сын его, и Тахат сын его, и Лада, и Завады, и Шутелах. И убили их жители Гата, уроженцы земли той. То есть напрямую это написано. Когда сошли они, и горевал по ним Эфраим отец. Их многие дни приходили братья его утешать его. О чем идет речь? Очевидно, что потомки Эфраима, которые, кости которых воскресил пророк Хескель, они погибли намного позже, после того, как Эфраим сам умер, как он мог по этому поводу горевать. Здесь у нас пророчество о том, что Эфраим уже видел определенным образом, что исход из Египта для части его потомков будет иметь очень печальный исход, и печалился поэтому. Это на предмет видения древнего человека, как древние люди вообще видели картину мира, и это показывает нам немного, насколько сегодня мы лишены духовной практики, и вообще мы не понимаем, как мы живем, и при этом принимаем решение о том, как нам поступать. Итак, Тасс в своем комментарии на Тору задает вопрос. Как Эфраим мог пребывать в трауре о своих потомках, преждевременно вышедших из Египта, если он умер задолго до исхода? Все главы колена, все сыновья Якова умерли задолго до этого. Как все это начиналось? И Тасс дает следующее объяснение. «Эла дагаиньянгу ках шило». Они погибли, потомки Эфраима, не при его жизни. Но он видел это в своем пророчестве. Сухие кости колена Эфраима не были преданы захоронению. Колено Эфраима пришло в Эрец Исраиль прямым путем через землю филистимлян, которые избегали и обходили даже после исхода из Египта. После исхода из Египта Всевышний сказал, как Всевышний сказал в Торе, в книге Шмот, В Египте шалах порой было, когда фараон выслал таки евреев, отпустил евреев, Этраам, Велона Хамелуким Дерехерес Плештим, и не повел их Всевышний через землю Плештим, потому что видят они войну и вернутся в Египет. Филистимляне — это народ, отдельная тема, что это был за народ. Тем не менее, на земле филистимлянской божественность раскрывается много меньше. Это проколотая окрестность мироздания. Хаос, который филистимляне в своем мышлении, в своей жизни создали, приводил к тому, что видение руки Бога там ослаблено фундаментальным образом, поэтому не повел Всевышний их через землю филистимлянскую, чтобы не оказалось, что это будет испытание, которое тогда при исходе из Египта евреи не смогут исполнить и выстоять. И тем не менее, колено Ефраима, когда оно за 30 лет до исхода из Египта пошло в землю Израиля, оно пошло напрямую через земли филистимлян. Их ничего не волновало, у них была заповедь, они пошли, но в результате погибли. Мидраш Раба приводит еще одну причину, почему Всевышний не повел их через землю филистимлянскую. Мидраш Раба говорит так. Амара кодыш барагу, им иру Исраэль ацмутав бне Ефраим, тохухим бадерах их зеру лимитсраэм. Если увидят Израиль кости колена Ефраима, лежащие на земле, то тогда они захотят вернуться назад в Египет и не пойдут в землю Израиля. То есть те кости лежали, когда все евреи вышли из Египта. Таким образом, первым, кто решил привести Эрец Кнаан, землю кананскую, в состоянии Эрец Исраэль, земли Израиля, были именно потомки Юсефа. И у Юсефа в еврейском народе есть особая миссия, поэтому будет Машиах из колена Юсефа, будет Машиах из колена Юсефа, тот, кто приведет еврейский народ в состояние года, в состояние славы. Это слава свойственна колену Юсефа, а нецах — вечность колену Иуда. Марша. Преждевременный выход из Египта не должен был являться причиной гибели. Марша отмечает, почему же они все-таки погибли. Но они пошли войной через земли Плештим, нарушив клятву Авраама, данную Авимелуху. Авраам с Авимелухом договорился, что никогда не будут между ними войны. Тут пошли с войной колено Ефраима, это нарушили. Гат, царский город Плештим, царь филистимлян проживал в Гате. И, соответственно, привело это к гибели. Почему Всевышний задал вопрос пророку Йехескелю, воскреснут ли эти кости? Как сказано, и он провел меня над ними, над костями, говорит пророк Йехескель, вокруг, и вот многочисленны весьма на поверхности долины, и вот иссохшие весьма. И сказал он мне, сын человеческий, а живут ли кости эти? Почему Всевышний задает пророку подобного рода вопрос? Никогда прежде мы не находим, чтобы Всевышний вел такие диалоги. Может ли произойти чудо, о котором он предрек? Никогда подобного рода диалога в Танахе мы с вами не находили. Пророк Йехескель дает ответ: «Ата ядата», ты знаешь. Что это означает? Что воскрешение мертвых – это самая глубокая тайна творения, тхият имитим, воскрешение умерших. Она больше всего скрыта от человека, поэтому невозможно человеку делать никакие суждения относительно воскрешения сухих костей. Самое большое чудо в истории произошло тогда, когда Ханани, Мишель и Азария пошли в печь, освящая имя Всевышнего. «И сказал он мне, пророчествуй о костях этих, и скажешь им, кости иссохшие, слушайте слово Господа». То есть еще один урок мусара, кости иссохшие, поскольку здесь все параллели, как дальше сам пророк Йехескель скажет, то, что мы с вами читали в конце вот этого отрывка, о том, что это обращение к тому, кто считает себя сухими костями. «Шему дварашем, слушайте слово Бога». Мидраш Раба. «А пророк произнес тохеха увещевание из книги своего учителя, пророка Ирмияху. Как то сказано, «Шему двар Ашем бейт Яаков». Слушайте слово Бога дома Яакова. Это слова пророка Ирмияху, с которыми пророк Йехескель обращается к сухим костям. Илкут Шимони объясняет суть слов пророка Ирмияху, которые привел пророк Йехескель. «Ишмугу фейхон, ад шило ишмугар мехон». «Пусть слушают тела ваши, божественное увещевание, божественную волю, чтобы не пришлось слушать вашим костям. То есть Павел Кучемони говорит, лучше пока вам при жизни прислушаться к словам Бога, внимать словам Бога, чем потом уже, когда ваши кости будут это воспринимать. И об этом говорит царь Давид, о восприятии, соответственно, уже после воскрешения мертвых, что будет такая концепция. «Коля цмотай томар нашими камоха». «Все кости мои скажут, Господь, кто как ты». Что имел в виду царь Давид, соответственно, толкованием наших мудрецов, он имел в виду именно это, что человек, находясь в состоянии сухих костей, он произнесет слова «ми камоха». Какое самое глобальное раскрытие произошло перед костями в воскрешении? Книга Зор говорит так. Раби Ицхак Патах, начал Раби Ицхак. Гай кра Давид Амри. Этот стих сказал царь Давид. Беруха Кадиша в своем святом духе. Векимян Хама. И что он видел? Гармей да Амран Шираса. Он в своем пророческом видении видел, как кости говорят восхваление Богу. Эле гай кра. Безмана да куча брегу замин Лах Емейсим. Этот стих, вот этот стих, что кости мои скажут, Бог, кто подобен тебе, этот стих будет реализован после, исполнится после воскрешения мертвых и в небольшой мере исполнился сейчас при воскрешении костей пророка Михескина. Енеом Рим Явшоа Цматейну Авдати Кватейну. Вот люди говорят, высохли кости наши, пропала наша надежда. Так вот, никогда не нужно отчаиваться, всегда нужно двигаться дальше. Раши говорит, «Гад самот гаэлу коль бейт Исраэль гэма», что все эти кости сухие, это дом Израиля, который живет физически и смотрит на себя, как на сухие кости. «Ремес ведугма леколь бейт Исраэль» – это намек и пример всему дому Израиля бегалутам, находящемуся в изгнании. «Шарэй гэмум рим явшу ацмотейну» – это не говорят сухие наши кости. «Бецарот авдати кватейну» – из-за страданий, которые выпали на нашу долю, пропала наша надежда. «Уманухаль лечуаот» – и как мы можем надеяться еще на спасение? «Шэми Шимон» – «Исраэль безман газэ гэма цамот явэшот левад вээйн отану нави». Велохозе Афальпикен Итхаскубе ему наш Рашем Избор Хоцебаму Израиль. Израиль в наше время это сухие кости, и нет у нас ни пророка, и ни провидца, и несмотря на это, должны мы укрепиться в вере, говорит Шеми Шимон, что Всевышний желает народа своего Израиля. Бог связан с нами, Бог желает нас. И эта энергетика, эта уверенность, эта вера является той энергетикой, которая позволит нам себя оживить и перестать считать сухими костями и такими являться. Воскрешение сухих костей пророком Йехескелем. Надлежит ли нам понимать это повествование буквально или в какой-то мере иносказательно? По этому поводу у нас есть Талмуд трактате Сангедрин, который говорит так. Раби Элазар умер, митим шехья Йехескель, амду аль реглейхем, ваамру шира вамету. Мертвых, которых воскресил пророк Йехескель, они встали на ноги свои, сказали песни, то есть прочли галель, и умерли. Машера, которую, какую песню они сказали, Раше мимит бацедеку михая барахамим. Всевышний умерщвляет справедливо и оживляет по милосердию. Раби Раши омер, шеразу амру, вашем имиту михаем, морит шоль веэль, что они сказали другую песню, говорит, ну, чуть-чуть другую песню, что Всевышний умерщвляет и оживляет, спускает в преисподнюю и оттуда поднимает. Раби Игуда говорит, эмет мишель гая, эмет машаль гая. Раби Игуда говорит, что это был лишь пророческое видение пророка Йехескеля, что никто не встал, никакие кости не встали, но это было видение пророка Йехескеля о том, что кости встают. Так сказал Раби Игуда. Раби Элиэзер бен Ошель Раби Йоси Аглили, Раби Элиэзер, сын Раби Йоси Аглили, говорит, «Митим шехья Йехескель, мертвые которых воскресил Йехескель, алул эрец Исраэль, венасу нашим, они поднялись в землю Израиля, они женились на женщинах, рождали детей». Сыновей и дочерей, когда сказал эти слова Раби Элиэзер, сын Раби Йоси Аглили, Амад Раби Игуда бен Батейра, один из мудрецов Мишны, аль-раглав на ноги свои, веамар, они мибнебнерема, я из потомков сухих костей. И вот тфилин, показал им тфилин, шигених левиаба, который оставил мне мой дедушка. Он одевал Раби Худа бен Батера, одевал тфилин, которые тогда были среди сухих костей. То есть тфилин еще египетские, которые были написаны в Египте, одевал Раби Йехуда бен Батейра, мудрец Мишны. Может случиться, что Моше бен Йосеф, задача которого привести Израиль в состояние год, в состояние славы, мы говорили, что именно эта задача колена Йосефа, будет осуществлена потомком кого-либо, каким-либо потомком сухих костей. Самое большое чудо, которое произошло до сих пор в истории человечества. Тосафот в трактате Бава Мециа говорят, в долине Дура встали все, кроме одного ростовщика. Пророк Йехескель поднял всех умерших, кроме одного ростовщика. Ростовщика он не поднял. Так сказано еще раз, Тосафот в трактате Бава Мециа. До дарования Торы, при этом отмечают Тосафот, в принципе, не было запрета давать в рост еврею и... К тому же он давал деньги под проценты не евреям, а египтянам, что вообще не является запретом даже сегодня для нас уже после дарования Торы. Ну и дают ответ следующий Тоса, что запрет он не нарушил, но в чудо воскрешения не вписался. Запрета не было, но милосердие не смогло по отношению к нему привести к такому чуду. Он сделал из божественного милосердия кли, сосуд, пагамба, медата хэсэ. Таким образом, качество милосердия он испортил. Как только возникают деньги, как только человек мотивируется деньгами, все его милосердие, все его возвышенные соображения, они все сразу пропадают, и все перестает работать. Итак, рука Всевышнего... Итак, три точки зрения. Первое, что они встали, произнесли словам восхваления Бога и умерли. Вторая точка зрения, что это было лишь видение пророка Йехескеля. Третья точка зрения, что они пришли в землю Израиля. И Раби Йехуда бен Батейра, который имеет тфилин, еще написанный в Египте, подтверждает третью точку зрения о том, что среди нас сегодня живут потомки сухих костей. При этом они тоже считают себя сухими костями, и скулят, может быть, и выражают свои какие-то там... недовольство и неудовлетворение по поводу своего духовного состояния, отчаиваются, не видят продолжения пути. Так вот, им неплохо бы знать, что Раби Йехуда бен Батейра одевал тфилин, написанный в Египте. Итак, рука Всевышнего перенесла пророка Йехескеля в долину Дура, в Эрец Бавель, чтобы воскресить сухие кости в долине Гад, в земле Плештим, за сотни километров от того места. Бейт Элоким. Вегенера цара келит бурах шетихьет хиязу алиды дебура нави. Бейт-Элоким отмечает следующий аспект, что Всевышний захотел, чтобы это воскрешение мертвых произошло посредством речения пророка. Ведь на самом деле, если божественное милосердие в результате поступка Ханани Мишаэля Азарии настолько глубоко пробилось в этот мир, то... Зачем здесь нужен пророк Йехескель? Пусть бы Всевышний сам воскресил эти кости. Как это и будет в конце дней? Бейт Элоким отвечает, что для этого необходимо участие человека. Вот вам еще один урок мусара. Насколько для Бога важен человек в самом нижнем, в самом далеком от него мире, так что его служение является самым важным для Творца. И он, Творец, видит в нас своих участников в процессе сотворения мира. Книга Зогар. Генавеля Рох. Пророчествуй о духе. То есть пророчество о духе для этих воскрешаемых костей. Так говоря, обращается Всевышний к пророку. И книга Зогар дает следующее объяснение. Что если не пробуждаются люди внизу, если у людей внизу нет духовного пробуждения. Вот тогда сверху нет пробуждения, которое бы оказало влияние на них. И пробуждение внизу приводит к тому, что в верхних мирах происходит похожее пробуждение, соответствующее более тоже, и похожее, и соответствующее. Происходит связь между нижним миром и высшим миром, и в результате Всевышний дает дождь земле, дождь в физическом смысле и дождь в смысле своего милосердия, которое спускается в мир. Кто привел в этот мир Руах Тхия, дух воскрешения мертвых? Даниэль, Ханани, Мишель и Азария. Талмуд, трактате Сангедрин, говорит следующее. Бешаша гипиль навухаднецер Ханани, Мишель, Азария, Летох, Кевшан, Рэш, Амара, Кодеш, Брулы, Хески, Леги, Хеми, Тимби, Бекат, Дура. В тот час, когда навухаднецер бросил Ханани, Мишель, Азария в разожженную печь, тогда сказал Всевышний пророку Хескелю: «Приди и воскреси мертвых в долине Дура». Обратите внимание, мертвые не были в долине Дура, они были далеко от долины Дура, но воскрешение их произошло в долине Дура, потому что там были те люди, которые пожертвовали своими жизнями во имя Бога. Хотите воскрешение сухих костей? Жертвуйте своим. Сегодня от нас не требуется, как правило, пожертвовать собой в аспекте смерти. Нам нужно пожертвовать своим дурным побуждением, своим мелочным, своим вторичным, своими приниженными качествами. Если мы ими жертвуем, то тогда это приводит к нашему воскрешению. В чем заключался вклад Даниэля в это явление? Мидраш Раба, Омара Пинха, Сото Гаруах Шиипиль Целем Аруах, Аруах Аги Ихьямиким. Тот дух, который возник по слову Даниэля и привел к тому, что повалил идол Навуходоносора, именно он привел к воскрешению мертвых. Именно тот самый дух. Самопожертвование Ханани, Мишель, Азария привело пророка Хескеля в долину Дура. Рух, духовное состояние, которое появилось в этом мире в заслугу Даниэля, стало влиянием воскрешения из мертвых. Для более глубокого понимания феномена воскрешения сухих костей нам надо немного приоткрыть амакуса, приоткрыть глубинное понимание. В самой первой лекции мы говорили про колесницу пророка Иезекииля, что говорили о том, что духовное влияние воскрешения из мертвых образовало таяние ледов, о которых в первой главе говорится очень страшная картина. Пророк Иезекииль наблюдает, как божественная колесница, это существенная часть Каббалы, как божественная колесница пролетает над Вавилоном в сторону Иерусалима за 7 лет до разрушения Иерусалимского храма, чтобы забрать оттуда божественное присутствие и бросить на Иерусалим огни, угли более точно, будущего пожара, который произойдет через 7 лет. 7 лет эти угли пожара висели над Иерусалимом, и пророки говорили об этом, пророк Ирмияху говорил об этом в Иерусалиме, пророк Хескель в Вавилоне, но еврейский народ не услышал. Итак, еще раз посмотрите, что было раньше и что произошло в результате самопожертвования Аншекнеса Тагдула, людей Великого Собрания. И было в 30-й год. Это первая глава книги пророка Хескина. «В пятый день 4-го месяца я среди изгнанников при реке Квар. Открылись небеса, и увидел я видение Божие. В пятый день этого месяца, того же года, он же пятый год изгнания царя Иехуяхина». Пятый год изгнания царя, то есть изгнаны они были за 11 лет до разрушения храма, то есть остается еще 7 лет. «Было слово Господа к Иехескелю, сыну Бузе, священника в земле Каздим, на реке Квар, и была на нем там рука Господа. И увидел я его, бурный ветер пришел с севера, облако огромное, огонь пылающий, сияние вокруг него, и как бы хашмаль изнутри огня. И внутри него подобие, то есть хашмаль, сегодня на современном иврите электричеством об этом говорили, что на самом деле это просто отцы сионисты использовали это слово для электричества. Хаш – это молчать, маль – от слова мила – говорить. То есть молчание и говорение. То есть это состояние полной гармонии в мире ангелов. То есть что увидел пророк Иезекииль? Он увидел, что с одной стороны это страшная буря, и колесница движется в сторону Иерусалима, чтобы забрать божественное присутствие. С другой стороны, в мире ангелов выше этого полный покой, там ангелы восхваляют Творца, то есть сбой, который произошел в этом мире из-за греха Израиля, он касается все-таки нижних структур высших миров, над которыми покой и порядок. И, соответственно, если нижние миры умудрятся получить связь с верхними мирами, то этот порядок восстановится также у них. И внутри него подобие живых частей, живых существ и вида их подобен человеку со стороны, обращенной к пророку». То есть при этом на колеснице божественного присутствия, которое движется в сторону Иерусалима, выгравирован образ человека Якова, нашего праотца.
И дальше сказано так: «И образ у них лицо человека, движутся ангелы строго в зависимости от состояния того, куда их тянут поступки человека». Поэтому там страшная турбулентность возникла. Куда поведет их желание, туда и шли они, и колеса поднимались подле них, ибо дух живых существ в колесах. И дальше сказано: «И над головами живых существ этих подобие небосвода, словно ужасный лед, простертый над головами сверху». Ужасный лед, Тераханурай, как раз и есть ужасный лед, который образовался в результате греха Израиля, так что божественное милосердие вниз прийти не может. Именно этот лед растаял, и в результате произошло чудо. А Тераханура... Об этом говорят наши мудрецы, это состояние ракии, когда произошло разделение между Улам Акисе и Улам Кофаним, когда произошло разделение между миром престола и между миром ангелов. То есть внутри ангелов был полный сбой, который в более нижней части, не совсем ангелов, Кофаним — это нижняя структура ангелов, не будем в это сильно вдаваться пока. Короче говоря, в нижнем духовном мире был глобальный сбой, а там, где все-таки божественный престол правления, там наблюдалась гармония. И в любом случае ракия, небосвод, это разделяющая структура между Ильюним и Тахтуним, между высшими и нижними мирами, она оказалась замороженной, так что сквозь нее божественное милосердие вниз спуститься не может. Так объясняет нам Малбим. Ведерех Шам, через ракию, через вот этот вот небосвод, спускаются гишмей недвод. Если небосвод не заморожен, спускаются дожди желания, вешефа рацион, и изобилие божественного добра, мим-аль, мя-ля ракия, годве радар лифана. А вот над этим сказано слава и великолепие перед ним. То есть там над ракией слава и великолепие, там полная гармония, а в нижнем мире оказывается полный сбой. Мецудат Давид. Акерах гаматиль эльма аль-руав бавур афлагат зогаро левнониют. Этот керах, этот лед, который наполняет страхом каждого видящего из-за его свечение и белизны. И сюда Давид так объясняет. Является ли, мудрецы задают вопрос, является ли это состояние Кераханура нормативным состоянием небосвода? Эмик Амелах отвечает, что над раки, над небосводом находятся мейхесед, верхние воды, милосердие. И говорит: «Гамаем некрашим кейна Кераханура вейно манех». То есть Эмик Амелах говорит условно, что над ракией находятся воды милосердия, и в этой концепции светило, которое Всевышний создал и установил так, что они оказывают влияние на этот мир, как сказано в самом начале Торы, говорящем о шести днях творения, то своего рода можно светило представить как некоторое отверстие в небосводе, через которые верхние воды милосердия спускаются вниз. Так, во всяком случае, учение Каббалы их условно для человека разъясняет. Так вот, амаем некрашим, когда воды милосердия, происходит сгущение этих вод, и они превращаются в ракераханура, в страшный лед, то не дает это возможности изобилию спуститься вниз. Так объясняет Эмик Амелах, это очень глубокая книга. В период изгнания замерзло небо, замерзли хасадим, божественное милосердие, образовался замороженный небосвод, через который благословение не может спуститься.
Наступило состояние мира, когда урод не достигают килим. Внизу находится килим, сосуды, и урод свет сверху не достигает. И, соответственно, они перестали спускаться в мир человека. Божественный свет перестал спускаться в мир человека. В мироздании наступила тьма, и она продолжается до сегодняшнего дня. То есть у нас вот этот не то, что пророк Йехескель писал, что вот он когда-то видел замороженный небосвод. Все это актуально для нас с вами. У нас замороженный небосвод. И конкретно, что мы можем сделать каждый для себя и для своего общества, это стать людьми духа, и тогда мы своими добрыми делами, своим умерщвлением дурного побуждения в себе приводим к тому, что над собой, лично для себя и для каких-то других людей, поскольку мы все связаны вместе, мы размораживаем этот небосвод, и браха в какой-то мере спускается. Если мы этого не делаем, то вот все это нас касается. Итак, ракия, небосвод, начала образовываться в этом виде после смерти царя Шломо и изменялась в соответствии с состоянием царства дома Давида и окончательно завершилась в дни царя Йошияху, когда он нашел в храме свиток Торы, на котором, свиток Торы Моше Рабейну, который скрывали из-за того, что царь Минаше разыскивал его, чтобы предать огню. Этот свиток скрывали, спрятали так, что некоторое время даже не знали, где он находится, пока во время ремонта храма царем Йошияху не было открыто, не был найден этот свиток, в котором было написано, что будет изгнан твой царь и народ твой. Обратились к пророчице Хульде, которая подтвердила, что это то, что произойдет, и декрет подписан навечно. Талмуд в трактате Хагига. Ракия хад, ешли мала мируше хайот. Ракия небосвод один, находится наверху, над головами ангелов жизни. Дектив, как то написано, «Выдмут аль рошей рахая», как написано в книге пророка Йехескеля, что образ над головами ангелов жизни, «Киэйна кераганура», напоминает страшный лед. Это говорит Талмуд. Страшное заморожение небосвода. Это мы с вами более-менее объяснили. Если у кого-то есть желание понять это немножко больше, то об этом говорит Талмуд трактате Хагига. «Аткан ешла харшут лидабер» – «До этого места у тебя есть право говорить». «Микан вейлех эйнла харшут лидабер» – то есть выше этого, то, что происходит выше этого небосвода, нет у тебя права говорить и обсуждать, что там происходит. «Шекен катув бе бен сейра» – так написано в бен сейра, который был учеником пророка Ирмияру. «Бе муфламим хальти дрош» – «Убамихусемим хальтехко» – «Сокрытое тебе, от тебя не исследуй и закрытое от тебя не изучай». Возникает вопрос, почему Талмуд цитирует книгу Бен Сейра, ученика пророка Ирмияху, книга, которая была написана после изгнания и не вошла в Танах. Это, как мне кажется, единственный случай, когда Талмуд цитирует книгу, которая не является книгой танахической. То, что написал Бен Сейра. Именно тогда полностью сформировалась ракия в виде Акераханура, в виде страшного льда. Алешем. «Киколь шагу митоке в гворот некрашим выникпим». Все, что возникает в результате свойства суда, оно становится твердым и застывает. Свойство суда заморозило небеса, поскольку люди не были тогда достойны милосердия. «Швилей муна. Вейгаршоми маврефе швитит». Приводит слова пророка Йешаяху о том, что нечестивцы... Нет у них покоя. Они, как казалось бы, люди свободны, нечестивцы, они могут жить как хотят, но при этом у них нет покоя, потому что их внутреннее состояние, их душа с их телом совершенно не находится в состоянии связи, у них полный раздрай внутри происходит. «Ваихтова лававатит» и «Умахбид лававатит» и камень, который образовывается, их далит «Ваитиявшем ракерах вейкпи ракерах анура». И образуется у них лед и замораживается, превращаясь в страшный лед. Это происходит в жизни каждого нечестивца с точки зрения книги швилей имуна. Сказано в книгах Кабалы, Яков Йошев Галим Вецурато Гаешара Хахука Бекисе Акавод. Лахен Митахта Векер Ганура. Образ нашего праотца Якова, его возвышенный образ, он выгравирован на престоле славы Творца, поэтому Кера Ганура, страшный лед, находится ниже его. То есть божественная колесница, на которой, он же престол, на которой выгравирован образ пророка Ирмияху, находится выше, чем небосвод, который, соответственно, влияет на, реагирует, точнее, на влияние людей снизу. Мидраш Тейлим. Ашрей Раиш, счастлив человек. Что ведет людей к счастью? Альма кием алма, говорит Мидраш Тейлим. На чем стоит мир? Альтла Тамуди, на трех колоннах, на изучении Торы, служении и добрых делах. Есть те, кто говорят, что мир стоит на трех наших отцах, есть те, кто говорят, что мир стоит, до сих пор стоит на Ханане, Мишеле, Элиазаре. Эти три человека поддерживают мир. Дух воскрешения мертвых образовался из тающих льдов. То есть сначала он растопил этот лед, после этого он привел. Даниэль, Ханани, Мишаэль, Азария своим самопожертвованием и духовным светом растопили Ракера Ганура, страшный лед, и божественный свет милосердия ударил, как молния, спустившихся до самых низов, коснувшихся самой большой тайны мироздания, Тхият Эмитим, воскрешение мертвых. Тогда сказал весь Израиль, когда пророк Йехезкель воскресил мертвые кости, он сказал, «Леха Рашем Ацдока Валану Боши Сапоним, тебе Бог милосердие, нам стыд наших лицов». Пророк Йехезкель в долине Дура, Мидраш Раба, «Ото гайом шаббат в Йом Кипур ая». Тот день, когда все это произошло, был шаббат и Йом Кипур. Зор. «Яхоль бехад йома вальдактив екадшу эт кадош Яков». Все это произошло в тот день, когда исполнилось, что святостью оказался охвачен дом Якова. Эти слова в пророческом видении сказал пророк Йешаяху, который жил в период начала заката царства дома Давида. И Розеля Малах, есть у нас книга Розеля Малаха, каббалистическая книга, которую... не знаю точно, каким образом писал Розелия Малах. Там написано так. «Шем хашем некра алех». Он дает нам суть. «Имя Господа наречено на тебе». Если на тебе наречено имя Господа, ты достоин чуда. Если ты как потомок Исава живешь в целях извлечения для себя пользы из этого мира, то на тебе написано, что ты человек плоти, денег, страстей, зависти. Если ты человек духа, то исполняются слова, которые написал о человеке Розелия Малах. Шем Ашем Никра Алеха. Имя Господа наречено на тебе. Спасибо за внимание.